слушаете «Радио Свобода». Новости, интервью, мнения экспертов, голоса истории и повседневной жизни. Все необходимое для нашей взрослой аудитории 18+, на волнах свободы. Говорит «Радио Свобода». Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарых.
Ходатайство Марии Алехиной об отсрочке наказания, прощание с адвокатом Юрием Шмидтом, подготовка акции памяти Станислава Маркелова и Анастасии Бабуровой, международный рейтинг «Свобода в мире», Всемирный день группы «Битлз». Таковы главные темы дня среды, 16 января, по версии «Радио Свобода». Здравствуйте. Чтобы обсудить эти темы, у нас есть 50 минут. Городской суд города Березники отказал сегодня Марии Алехиной в отсрочке наказания. Участница группы «Пусть рают» отбывает срок в исправительной колонии номер 28 Пермского края. Ее и еще одну участницу группы Надежду Толоконникову приговорили к 2 годам колонии общего режима за панк-молебен «Богородица Путина прогони». За ходом судебного заседания следила корреспондент «Радио Свобода» Динара Седдикова.
Еще до того, как судья городского суда Березников Пермского края Галина Ефремова удалилась на совещание, Мария Алехина заявила, что отсрочку ей, скорее всего, не дадут. Несмотря на это, она пошла на безнадежное дело. Судья Ефремова объяснила свой отказ тем, что наличие маленького ребенка не явилось препятствием заключенной для совершения тяжкого преступления, рассказала директор русской службы «Радио Свобода» Маша Гессен, которая следила за судебным заседанием в Березниках.
Судья Галина Ефремова сказала, что, с одной стороны, сейчас Алехина просит об отсрочке, аргументируя это наличием маленького ребенка, но наличие маленького ребенка не остановило ее, когда она совершила тяжкое преступление 21 февраля 2012 года. Во-вторых, сказала она, эксперты говорят нам, что ребенок страдает от отсутствия матери, но отсутствие матери стало результатом совершения его матерью тяжкого преступления в феврале 2012 года. И, наконец, третий ее аргумент показался мне довольно неожиданным. Задача перевоспитания не может быть решена, если Алехина будет жить дома и будет занята воспитанием своего ребенка. То есть, видимо, задача перевоспитания Алехиной может быть решена только в условиях колонии в Березниках, фактически в условиях одиночного содержания, да, поскольку Алехина уже довольно долго содержится в СИЗО.
Как Алехина и ее родственники, родные люди восприняли это решение судьи, и собираются ли они обжаловать?
Насколько я понимаю, они еще не определились окончательно с тем, будут ли они обжаловать. Было очевидно, что, как все люди, которые ожидают худшего и надеются на лучшее, они разочарованы, но держатся молодцом.
Прокуратура решением судьи полностью удовлетворена. Сторона защиты Марии Алехины может обжаловать решение городского суда Березников в Пермском краевом суде в течение 10 суток. Согласно Уголовно-процессуальному кодексу, заключенные имеют право на отсрочку отбывания наказания до достижения ребенком 14-летнего возраста. Сыну Марии Алехиной Филиппу 5 лет. Сейчас он живет с отцом и бабушкой. Муж еще одной участницы панк-группы «Пусть рает» Надежды Толоконниковой, также приговоренный к 2 годам заключения Петр Верзилов, говорит, что суд сосредоточился в основном на том, кто содержит сейчас сына Алехина Филиппа.
Вы, кажется, помните, как в Хамоническом суде были, некоторые дни отличались такими особыми словесными конструкциями, вот некоторыми эпизодами заседаний, которые самым сильным образом врезались в народную память. Да? Например, когда были заявления о том, что ад реальнее московского метрополитена и прочие замечательные высказывания прокурора и стороны обвинения. В этот раз всем самым сильным образом запомнилось то, как пристально прокурор именно разбирал то, метод воспитания Маши Филиппа, расспрашивал очень долго, в какие кружки, и главное, на чьи деньги Филипп ходит в эти кружки. Буквально было ощущение, что в какой-то момент прокурор начнет проходиться по какой-то методологии детского воспитания. И финансирование кружков, кто конкретно водил, это казалось главным аргументом Пермской прокуратуры, то, что Филипп ходил в кружки на деньги не Машины, а ее мамы.
Мать Марии Алехиной Наталья во время перерыва заявила прокурору, что тот лжет. В ответ он покраснел, пишет журналисты в Твиттере. Наталья Алехина сама поддержала решение о том, чтобы дочь пока училась, а не работала, сказала она в интервью «Радио Свобода».
Маша не работает, она учится. То есть это с моего ведома и согласия, как говорится. Муж работает до сада, она с ним сидела. В сад он пошел после 4 лет, очередь подошла, и она с ним сидела. Я лично в этом криминала не вижу, в том, что сейчас пока, большей части, может быть, и я обеспечиваю, но я говорю, я в этом ничего такого дикого и странного не вижу, именно в силу сложившейся ситуации. Судья такой, очень вполне нормальное впечатление производит. Прокурор меня удивил, честно говоря. То есть он почему-то вычел нужным выписать из дела то, что она якобы не жила дома, ну, то есть то, что в свое время на суде, я говорю, хотя я это и говорил, прокурору, что это ложь, что она не живет и ребенком не занимается. Но, тем не менее, это в деле было, и он почему-то бы посчитал нужным это дело выписать.
Имя нового адвоката Марии Алехины стало известно лишь на суде. Это пермский адвокат Оксана Дарова. Она специализируется на уголовных делах. Из 67 ее дел 5 слушала та же судья Ефремова, что сегодня рассматривала дело участницы пангруппы. Дарова обжалует взыскание Алехиной. Письменных взысканий у нее 4. Руководство колонии Мария Алехина попросила перевести ее в одиночную камеру в отделение штрафизолятора сама из-за угроз сокамерниц. На заседании она назвала свою изоляцию провокацией. В ходе заседания стало понятно, за что Алехина получила 4 взыскания. 2 раза по команде она не смогла подняться в 5:30 утра, говорит, из-за бессонницы и переживания ребенка. Еще одно взыскание она получила за отказ свидетельствовать против себя после того, как нагрубила сотруднику колонии. Прокурор в ответ заявил, что в колонии ссылаться на 51-ю статью Конституции нельзя. Последнее нарушение – попытка передать адвокату сведения для обращения в Европейский суд по правам человека. В колонии сочли эти письма личными. Ни на одну жалобу по нарушениям Алехина не получила ответ от руководства колонии. На суде она заявила, что процедура регистрации нарушений не соблюдается. Характеристика Алехина от руководства колонии основывается на ее нарушениях, то есть отрицательно. Именно это для судьи Ефремова и прокурора стало основным аргументом в пользу отказа от отсрочки. Мария Алехина выйдет на свободу через 13,5 месяцев. Динара Седикова, Радио Свобода, Москва.
Удили пустирают, я беседую с врачом и писателем Максимом Осиповым.
Я как-то, как ни странно, надеялся, что могут отпустить сегодня Алехину. Не потому, что я как надеюсь на чью-то добрую волю, а больше на бардак такой российский. Но как видите, тут порядок, да. То есть, кстати, юридическая сторона дела меня совершенно не интересует. Понятно, что это давно уже все вышло за рамки какой-то юриспруденции.
А что касается понятия милосердия, это не свойственно российским судам?
Понимаете, этому суду явно не свойственно. Суду над вообще пусирает, это не было свойственно с самого начала. Я не стал бы обобщать, но как-то в последнее время мы видим, что оправдательных приговоров очень мало. В данном случае, потому что их надо отпустить не из милосердия, а просто по справедливости. Да? Это не то, что они на самом деле в чем-то виновны, и вот мы их теперь простим. Их не за что прощать, собственно говоря. Они не нарушали никаких законов.
Интерес к делу пусирают в России, похоже, в последнее время существенно снизился. В частности, лозунг освобождения участниц группы перестал быть лозунгом, заметным лозунгом протестного движения в России. Акции поддержки пусирают теперь проходят чаще за пределами страны, чем в самой России. У вас есть какое-то объяснение этого?
Вы знаете, у меня лично интерес не снизился, но интерес, к сожалению, вообще снижается. Мы немножко такое незрелое общество. Дети до, по-моему, 5 месяцев, если им показываешь погремушку, они тянутся к ней. Если убрать ее за спину, они уже не знают ее существования. Когда перестают греметь погремушку, наше общество и не тянется. Я в данном случае не стал бы особенно ругать наше общество. Во-первых, появилось много новых поводов для протеста, а во-вторых, у части людей интерес сохраняется.
На ваш взгляд, как-то процесс над пусирают повлиял на Русскую Православную Церковь, на клир или на прихожан? Я, в частности, обращусь к теме сегодняшнего дня. Заявление священника Дмитрия Свердлова о готовности извиниться перед пусирают за ненависть, которую проявила часть православного сообщества, это цитата, и решение его руководства церковного о запрещении в служении.
Вообще говоря, водораздел проходит, вообще граница проходит не по степени церковности. И в церкви, и вне церкви есть множество людей, которые поддерживают осуждение Алехиной и Толоконниковой. Здесь, я думаю, что люди, которые их осуждают, это обыватели. Да, обыватели есть и в церкви, обыватели есть и вне церкви. Я встречал множество нецерковных людей, которые выступают за их осуждение. Не случайно среди осуждающих, да, оказались совершенно разные люди, такие как балерина Волочкова, Михалков, я не знаю, художник Тараканян, множество других людей, да, вроде бы принадлежат к разным группам, но в сущности, я думаю, что это обыватели.
А что вы вкладываете в это понятие в данном случае? Действительно, люди совершенно разные.
Важно, что что, оскорблена или не оскорблена святыня, если говорить о святотатстве, да? Значит, святыня не оскорблена, оскорблен Путин, оскорблен патриарх, да, но они не святыня. И оскорблены вот эти вот люди, которые просто лично оскорблены чьей-то смелой такой выходкой, чьим-то смелым поведением. Смелое поведение оскорбляет обывателя. Я думаю, что у нас у всех есть во многом совпадающее представление о том, кто это такие.
Да? Максим, вы говорили об общественной незрелости, и сейчас говорите об обывателях. Эти два понятия или две категории понятий как-то связаны между собой?
Не знаю. Я думаю, что обывателей много не только в России, их много и на Западе, и думаю, что и на Западе нашлись бы люди, которые их осуждали бы. Да, другое дело, что вряд ли там в решении суда, да, это нашло бы свое отражение.
Ваше личное отношение к истории «Пусси Райот» менялось в течение минувшего года? Вот когда вы узнали о том, что они произвели этот панк-молебен в храме Христа Спасителя, и вот до сегодняшнего дня?
Динамика существовала. Сам по себе панк-молебен мне не показался особенно как-то интересным поступком. Значит, надо просто понимать, что они совершили в сущности два поступка, да, они совершили панк-молебен, да, ну, там нравится или не нравится этот панк-молебен, это другое дело, да, и, а самое главное, что они в течение 5 или 6 месяцев в тюрьме и вот сейчас продолжают себя мужественно вести, да, они ни в чем не каялись, они не выдали своих подруг, и вот этот второй поступок мне представляется гораздо более существенным. Поэтому, конечно, так сказать, сначала от такого некоторого равнодушного отношения к тому, что там произошло, потому что другие акции вот этой группы у меня не вызывали никакого интереса. Да, до вот, собственно, событий суда и всего, что вокруг него происходит и происходило.
Вы говорили о том, что сегодня вы надеялись на то, что решение суда будет милосердным. Этого не случилось. Скажите, пожалуйста, вы рискнете предположить, обе участницы группы, которые сейчас находятся за решеткой, отсидят положенное до конца? 2 года?
Вы знаете, это не повод для того, чтобы делать ставки, там как-то заключать пари и прочее. Я надеюсь, что их отпустят по-прежнему.
О деле «Пусси Райот» врач и писатель Максим Осипов. В среду вечером сразу в нескольких городах мира проходят акции в поддержку «Пусси Райот». Они приурочены к рассмотрению дела Марии Алехиной. Об этой акции в интервью Валентину Барышникову рассказал один из организаторов мероприятия в Париже, представитель ассоциации «Руси Либерте» Нина Березнер.
Это был назначен новый международный день в поддержку Марии Алехиной «Пусси Райот» по всему миру. Акция в Австралии, в Германии, в Испании, вот в том числе во Франции и в Париже. На площади Стравинского, в самом центре Парижа, представитель «Руси Либерте» Алексей Прокопьев, представитель Amnesty International, которые также являются нашими партнерами в этой акции, Ан Нездрум, и представитель официального веб-сайта freepussyriot.org Кристина Покатилова. Вторая часть акции – это концерт новой достаточно модной группы молодой французской «Орти». Две девушки, панк-музыка, полчаса.
Сложно было договариваться об этом, организовывать, устраивать концерт?
Нет, вы знаете, совсем не сложно, потому что местные власти идут нам навстречу. Ну, для них это совершенно естественно, потому что в Париже очень часто проходят разные массовые акции в поддержку или против чего-то. И, в принципе, «Руси Либерте» занимаются организацией подобных акций уже больше года. В частности, так как мы организуем это вместе с Amnesty International, то это совсем не сложно для нас.
Вы и люди, которые вместе с вами организуют эти акции, и люди, которые в других странах, с которыми вы координировали вот эту акцию, у вас есть какое-то ощущение того, что то, что вы делаете, может как-то повлиять на отношение в России к делу «Пусси Райот»?
Вы знаете, я знаю точно, что Марии сейчас нужна поддержка, так как у нее сейчас очень жесткие условия заключения, и поэтому ей лично очень важно, что они думают не только в России, но и в других странах мира, и что по всему миру проходят такие акции подобные. Как непосредственно это может повлиять? Если честно, мне кажется, что на этот вопрос очень трудно ответить. По какой причине выпустили Катю Самусевич, мы не знаем. Мы надеемся, что, может быть, международное давление каким-то образом все-таки оказало влияние.
Насколько велика реакция, скажем, в Париже на то, что вы делаете?
Знаете, реакция, на самом деле, очень большая, так как проблемы России поднимаются, естественно, во Франции, о них пишут. Как мне кажется, именно история группы «Пусси Райот» очень хорошо иллюстрирует ситуацию в России, и из-за этого получилась такая мировая реакция, так как легко понять, что молодые девушки, которые просто занимаются искусством, они феминистки, и вот они сделали что-то, что не понравилось нашему правительству, и оказались в тюрьме. И это кажется настолько диким, людям из Европы, что они очень как-то реагируют.
Говорила гражданский активист из Парижа Нина Березнер. Ведущая американская правозащитная организация Freedom House обнародовала сегодня ежегодный доклад «Свобода в мире», в котором оценивается уровень политических и гражданских свобод в 190 странах мира. Как и в предыдущие 7 лет, число государств, где ситуация ухудшилась, значительно превзошло число стран, укрепивших демократию. Россия остается среди наименее свободных стран мира. Эксперты Freedom House относят ее к несвободным обществам. У микрофона корреспондент Радио Свобода в Нью-Йорке Юрий Жигалкин.
Если прибегнуть к наглядному сравнению, то уровень гражданских свобод и политических прав россиян такой, как у граждан Алжира, Азербайджана, Южного Судана, Конго, Мавритании. У россиян чуть больше свобод, чем у белорусов или китайцев, но меньше, чем у абхазцев и заметно меньше, чем у граждан Грузии, которая считается частично свободной страной. Согласно Freedom House, несвободной считается страна, жители которой лишены основных политических прав, чьи гражданские свободы попираются. Ухудшение ситуации в России американские правозащитники связывают с возвращением в президентское кресло Владимира Путина, приход которого, согласно докладу, знаменует новый период усиления репрессий. В подтверждение этого тезиса они приводят многочисленные инициативы российских властей последнего года, направленные на подрыв права россиян на свободу собраний, атаки на неправительственные организации и попытки ограничить свободу распространения информации на интернете. Что все-таки главное, что заставило американских правозащитников отнести Россию к числу наименее свободных стран мира? Мой собеседник Арч Паддингтон, вице-президент Freedom House, один из авторов отчета «Свобода в мире». Демократия – это прежде всего свободные выборы. В России выборы не свободны. Выборы в Думу были откровенно сфальсифицированы, президентские выборы были на вид более чистыми, но оппоненты Путина были настолько маргинализированы с помощью самых разнообразных средств и уловок, что выборы невозможно назвать легитимными. В России нет свободной прессы. Россия не является правовым государством. Законы выворачиваются в угоду властных структур. Выборы, свободная пресса, верховенство закона – это три кита демократии. В России они отсутствуют, то есть отсутствует демократия. Американские эксперты говорят, что отступление демократии в России продолжается. А есть ли какие-либо поводы для оптимизма? Едва ли, говорит Арч Паддингтон. Год назад надежды внушала активность оппозиционного движения, внезапно проявившего признаки жизни. Сегодня, судя по всему, властям удалось сокрушить это движение. Политические партии либо беспомощны, либо сотрудничают с властями, продают себя Путину. И ситуация ухудшается. Я, впрочем, не думаю, что дело дойдет до неприкрытого авторитаризма. Владимир Путин не является идеологическим экстремистом. Он правит страной как частной лавочкой. Его это устраивает. Интересный вопрос, на мой взгляд, сейчас состоит в том, насколько ценны для Путина отношения с Соединенными Штатами. Учитывая происходящее в России, трудно представить, как президент Соединенных Штатов в такой ситуации может предпринять любые, даже самые незначительные инициативы в отношениях с Россией. Российский закон о запрете усыновления российских детей американцами сделал политически неприемлемым для Белого дома любой дружеский жест в отношении Москвы. Так что если Путин действительно считает важными близкие отношения с Обамой, то он должен будет предпринять какие-то шаги, чтобы ослабить политическое давление в России. Но ведь любопытно, что, несмотря на некоторое отступление демократии в мире, последние годы не были добрыми для авторитарных лидеров. Это так, в последние годы многие из них потеряли власть. Но в отличие от большинства из них, Путин удерживает в своих руках полноту власти, и он энергичен. Он постоянно настороже, заблаговременно ликвидирует назревающие угрозы, не давая им пустить корни и стать основой для роста оппозиционного движения. И он способен поддерживать спокойствие в стране благодаря нефтедоллару, ведь при нем была сделана сознательная ставка на превращение России в нефтегосударство. Это был Арч Паддингтон, вице-президент американской правозащитной организации Freedom House. Феномен слабой приживаемости демократии на постсоветском пространстве, по словам авторов доклада, особо бросается в глаза в этом году. Согласно критериям Freedom House, страны, составлявшие Советский Союз, исключая государства Балтии, сейчас не более свободны, чем арабские страны, некоторые из которых прошли за 2-3 года путь, занявший у евразийских стран 20 с лишним лет.
Рассказывал корреспондент Радио Свобода в Нью-Йорке Юрий Жигалкин.
Вы слушаете Радио Свобода. Круглосуточное вещание в интернете. Главные темы дня в рубриках «Повестка дня» и «Выбор свободы», «Культурный дневник», «Проект Европа», «Предмет разговора» на сайте свобода.орг.
Государственное свидетельство 025-17 от 19 декабря 1995 года.
Это итоговый выпуск программы «Время свободы». Мы подводим итоги среды, 16 января. Сегодня в Брюсселе открылось заседание Совета Россия-НАТО на уровне начальников генеральных штабов. Одним из центральных пунктов повестки дня является утверждение плана военного сотрудничества на 2013 год. О проблемах и перспективах сотрудничества России и НАТО мой коллега Михаил Соленков беседует с московским военным обозревателем Александром Гольцем.
У нас довольно скромные достижения в этом плане, но было проведено несколько локальных учений, включая антитеррористические учения там по захвату самолета, совместное американско-российско-канадское. Всегда очень хорошо проводятся совместные учения с МЧС, осуществляется некая антитеррористическая деятельность в Средиземном море. Результаты более чем скромные. Причина этого совершенно очевидна. НАТО для российских руководителей остается идеальным бумажным тигром, который всегда можно демонстрировать, указывая на то, есть некий внешний враг, который строит коварные замыслы в отношении России.
И вот в этой связи можно, наверное, вспомнить эту историю с Ульяновской базой для грузов НАТО, которые так и не смогли воспользоваться в итоге.
По-моему, от этих планов еще не отказались. Протесты были, но их благополучно проигнорировали. Тут вот очень интересная на самом деле история с Ульяновской базой. Она представляет собой некую концентрацию тех противоречий, которые представляет собой российско-натовское сотрудничество. С одной стороны, совершенно очевидно, что в российских интересах помогать НАТО в Афганистане, потому что более или менее понятно, что России очень опасно остаться один на один с талибами, которые одержат победу в Афганистане. Ну, я даже не говорю о том, что это транзит должен принести большие деньги России. Но российская власть здесь попала в собственную ловушку. Она так долго использовала историю про коварную НАТО, что этим благополучно воспользовались коммунисты, оппоненты нынешней власти, которые устроили совершенно безосновательную истерику по поводу появления этого перевалочного пункта в Ульяновске.
Тем более, что все равно грузы Североатлантического союза в Афганистан через территорию России и так идут, и уже не первый год.
Да, безусловно, это так. Российский транзит – это одно из важнейших направлений нашего сотрудничества, и будем откровенны, это самый безопасный путь, связывающий Афганистан и Европу.
Александр, ну а что можно сказать о перспективах сотрудничества? Какие они, вот несмотря на то, что вы так сдержанно оцениваете взаимодействие России и НАТО?
Они будут очень скромны, перспективы этого сотрудничества, до тех пор, пока Россия не решит для себя вот этого противоречия. Или НАТО потенциальный противник, расширение которой представляет собой главную угрозу безопасности страны, как следует из российской военной доктрины, или это реальный партнер в обеспечении мировой безопасности. Для того, чтобы решить эту проблему, российское руководство должно отказаться от стратегии, когда она использует НАТО как жупел.
Должна ли поменяться позиция Российской Федерации относительно присоединения Грузии к НАТО?
Этот вопрос уже фактически снят с повестки дня. Равно как вопрос присоединения других государств бывшего СССР к НАТО. На мой взгляд, эта история не про внешнюю политику России, а про внутреннюю политику России. Если задуматься о подлинных причинах, почему такую ярость, такое бешенство в Кремле вызывала попытка и Украины, и Грузии объявление о цели вступления в Североатлантический альянс, более или менее понятно, что люди в Кремле объяснили себе свое существование следующим образом. Вот был советский народ, который имеет тяжелую историю тоталитарного государства. Сразу давать ему свободу опасно. поскольку это может обернуться хаосом. И поэтому требуется 10, сначала говорили, а теперь уже говорят 20-25 лет так называемого ручного управления, так называемой суверенной демократии. И вдруг народы точно такой же историей заявляют, нет-нет, вот это вы не готовы, может быть, к демократии, а мы готовы. И мы готовы, чтобы кто-то оценил нашу готовность к демократии. И поэтому мы намерены вступить в Североатлантический альянс и в другие европейские структуры. И вот это, я думаю, было воспринято в Кремле как вызов и последовала соответствующая реакция.
О перспективах сотрудничества России и НАТО говорил военный эксперт из Москвы Александр Гольц. Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свобода» за среду, 16 января. Вот главные темы второй половины этого часа. Прощание с адвокатом Юрием Шмидтом. Подготовка акции памяти Станислава Маркелова и Анастасии Бабуровой. Всемирный день группы «Битлз». Продолжим после того, как я напомню вам некоторые новости уходящего дня, среды, 16 января.
Радио «Свобода». Новости.
Суд города Березники Пермского края отказал Марии Алехиной в отсрочке наказания. Организаторы акции «Стратегия-31» подали очередную заявку на проведение 31 января на Триумфальной площади очередного митинга в защиту свободы собраний. Россия продолжает оставаться среди наименее свободных стран мира. Об этом говорится в обнародованном сегодня ежегодном докладе американской правозащитной организации Freedom House. Хамовнический суд Москвы подтвердил информацию об аресте высокопоставленного чиновника Министерства обороны России Николая Рябых по делу обороны сервиса. Рябых подозревается в мошенничестве в особо крупном размере. Он заключен под стражу. Одной из версий убийства криминального авторитета Аслана Усаяна, известного как Дед Хасан, является противостояние различных криминальных группировок. Об этом сообщают источники в правоохранительных органах. В Ираке сегодня жертвами взрывов и нападений стали не менее 25 человек. В Сомали боевики, связанные с Аль-Каидой, группировки Аш-Шабааб, заявили о намерении убить взятого ими в заложники гражданина Франции Дени Алекса. В Киеве несколько сот представителей свободных профсоюзов железнодорожников пикетируют здание Кабинета министров Украины с требованием повышения окладов. В центре Лондона потерпел крушение вертолет, погибли 2 человека, еще 13 пострадали, 6 человек ранены. Таковы некоторые новости уходящего дня, среды, 16 января, по версии «Радио Свобода». Вы слушаете «Радио Свобода».
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Это день, среда, 16 января. Сегодня в Петербурге похоронен известный российский адвокат и правозащитник Юрий Шмидт. Он скончался 12 января, ему было 75 лет. Юрия Шмидта лауреата множества престижных юридических и правозащитных премий. При жизни коллеги называли адвокатом свободы, бесстрашным и бескорыстным воином права. В российской адвокатуре он занимал особое место. У микрофона судебный репортер «Радио Свобода» Марьяна Тарачешникова.
Юрий Шмидт родился 10 мая 1937 года в Ленинграде и пришел в адвокатуру в 1960 году. Сразу после окончания юридического факультета Ленинградского государственного университета. В то время профессия адвоката считалась и неперспективной, и непрестижной.
Социальный престиж профессии адвоката в Советском Союзе был, ну, я не знаю, ниже плинтуса. Адвоката оскорбить, накричать на него могла вообще любая машинистка в суде, любая уборщица. Все-таки социальный престиж профессии сейчас заметно вырос, и даже крупные чиновники и богатые люди не стесняются отдавать своих детей на юридические факультеты и того, что они приобретают адвокатский статус. Когда-то адвокаты делились на 2 категории – адвокаты по призванию и адвокаты по изгнанию. Люди, скомпрометировавшие себя на работе в других структурах правоохранительных и низвергнутые, как в тартарары, в адвокатуру. И таких было больше, конечно. И мы тогда, тем не менее, несли вот это звание адвоката, несли с гордостью. И когда меня спрашивали о профессии, я говорил, что я адвокат, с вызовом, с некоторым.
Он был близок к диссидентскому движению, дружен с поэтом Иосифом Бродским и академиком Андреем Сахаровым. Лауреат множества престижных юридических и правозащитных премий Юрий Маркович Шмидт еще при жизни вошел в историю правозащитного движения и российской адвокатуры, где занимал особое место, говорит президент адвокатской палаты Москвы Генри Резник.
Юра занимал особое место все-таки, я считаю, у нас такое в адвокатуре. Он как-то решил ограничить свою практику адвокатскую и стать политическим защитником. В таком чистом виде. То есть защищать людей, которые, по его мнению, преследовались властью, которые были невиновны в всех преступлениях, которые обвинялись в вину. И это чисто политические дела. Это было принципиально, мужественно, это было смело. И, в общем, даже на разрыв аорты. Я Юру даже так полуиронически как-то чуть-чуть потронивал одним, что ты принимаешь дело. Ты что, с самого начала просвечиваешь? Тебе что, вот ты с самого начала знаешь, например, что это дело, но праведное, что человек, которого ты защищаешь, он действительно, если не сечь снега альпийских вершин, то, во всяком случае, человек достойнейший. Ну, вот такой вот был Юра.
Сказал Генри Резник, который по приглашению Юрия Шмидта защищал вместе с ним эколога Александра Никитина. Это дело по обвинению в государственной измене сотрудника норвежской экологической организации, капитана первого ранга в запасе Александра Никитина, принесло Юрию Шмидту международную известность и закрепило за ним репутацию политического адвоката. Защищая капитана Никитина, Юрий Шмидт добился принципиально важного для российской адвокатуры решения Конституционного суда России по вопросу о праве адвокатов на осуществление защиты без санкции на то органов ФСБ. Говорит президент Федеральной палаты адвокатов Евгений Семеняко.
Этот человек, если даже просто вспомнить хотя бы дело Никитина, никогда не стремился ограничиться каким-то компромиссом. Он всегда ставил перед собой, выступая вот по таким весьма громким делам, резонансам, он всегда перед собой ставил самые высокие задачи. Вот дело Никитина, где он, вопреки прогнозам, вопреки сомнениям даже части наших коллег, все-таки в конце концов добился оправдательного приговора, мне кажется, оно очень является характерным для позиции и для личности Юрия Марковича и как адвоката, и как человека-гражданина.
В 2004 году Юрий Шмидт вступил в команду защиты Михаила Ходорковского и не раз признавался в том, что дело Ходорковского стало для него делом жизни. Говорит адвокат Борис Кузнецов.
Многие адвокаты таких дел избегают, поскольку там политическая подоплека. Но он рассматривал любое дело, даже которое носит политический характер, как защиту конкретного человека. Для Юры дело Ходорковского, это, в общем, было дело жизни. Он не раз об этом говорил. Он очень гордился, что его пригласили. Он очень идеологически был близок к Михаилу Борисовичу. Видел, что все дело от начала до конца сфабриковано, и мотивы носят исключительно политический характер. Кроме того, я знаю, что он получал удовольствие от общения с Михаилом Борисовичем. Они были люди, хотя разные совершенно по возрасту и по жизненному опыту, они смотрели в одну сторону. И я думаю, что в конце концов, вот то, что он начал, и те заделы, которые есть вот в этом деле, они свою роль сыграют. То ли в России, в конце концов, то ли в Европейском суде по правам человека.
Юрий Шмидт говорил, что не привык умирать с неисполненным чувством долга. И благодарил Михаила Ходорковского за то, что тот его держит. По собственному признанию Юрия Марковича, самым сильным его желанием было дождаться освобождения Михаила Ходорковского. Говорит Сергей Ковалев, один из старейших российских правозащитников, председатель Российского историко-просветительского общества «Мемориал».
Вот, например, в последнее время он нашел такое яркое, выразительное определение своих занятий. Он сказал: «Всегда я называл себя адвокатом, а теперь я говорю о моей профессии. Я адвокат Ходорковского. А только настоящий, добросовестный, честный адвокат, он всегда адвокат Ходорковского, в некотором смысле». И Юра был таким адвокатом гораздо раньше, чем возникло дело Ходорковского. Ну да, это звучит здорово. Я не адвокат, я адвокат Ходорковского. Ну, может быть, если бы убрать отсюда имя Михаила Борисовича, а вставить, я не знаю, какое слово, я адвокат правды, я адвокат права, адвокат свободы, это было бы точнее.
Сказал председатель Российского историко-просветительского общества «Мемориал» Сергей Ковалев.
Рассказывала корреспондент «Радио Свобода» Марьяна Тарачешникова.
«Мобильная свобода» – свежая версия нашего приложения для мобильных устройств. Информация, обсуждения, фото, видео, аудио, а также прямой эфир «Радио Свобода». Читайте, смотрите, слушайте, делитесь в сетях. И, конечно же, присылайте ваши собственные тексты, картинки и ролики. Мобильное приложение «Радио Свобода». Факты и мнения без цензуры. Лови свободу.
Это итоговый выпуск программы «Время свободы». Среда, 16 января. Группа гражданских активистов и мэрия Москвы достигли соглашения о порядке проведения 19 января в центре Москвы акции памяти застреленных в 2009 году националистами адвоката Станислава Маркелова и журналиста Анастасии Бабуровой. Заявители, насколько можно понять, согласились указать в документах то количество участников шествия, которое представляется более-менее оптимальным властям. А мэрия столицы дала согласие на беспрепятственное движение граждан по Гоголевскому бульвару. В результате, по официальным данным мэрии Москвы, шествие пройдет с 14:30 до 4 часов дня 19 января, это суббота, от начала Тверского бульвара и до конца Никитского. Разрешенное количество участников – 700 человек. У техники переговоров с мэрией Москвы я беседую с одним из организаторов акции памяти Маркеловой и Бабуровой, лидером движения «За права человека» Львом Пономаревым.
Можно не доверять тем обещаниям, которые дает власть, вообще всегда это немножко стрёмно. Ну, что произошло, во-первых, со вчерашнего дня? Вчера вечером прошло заседание оргкомитета. Оргкомитет принял решение сохранить заявку в силе, но кроме одного. Решили, так сказать, что если вот упрется система, то тогда пойти навстречу и на площади Никитские ворота свернуть плакаты, но при этом все желающие дальше пойдут по бульвару для метро Кропоткинская с цветами, чтобы вложить цветы с портретами. Конечно, беспокойство остается. Заявителя Марина Попова с утра прямо вызвали. И это на переговоры как бы. Это тоже хороший признак. Хотя переговоры надо было проводить 3 дня назад. Мне позвонил неожиданно вице-мэр Горбенко. Опять-таки я добивался этого разговора еще позавчера. А вот сегодня он соизволил позвонить. Но, видимо, ситуация скандальная как бы дошла до него. Он в разговоре со мной как бы дал понять, что никаких проблем не будет. Что все будет мирно, и все желающие принести цветы и портреты, конечно, такая возможность у них будет. Но я должен сказать, что публичный такой разговор Горбенко, вице-мэра Москвы, а это самая высокая должность в Москве, которая отвечает за митинги, в принципе, этого достаточно, ну, такой устный, что он за это отвечает, и так как я публично сейчас на него ссылаюсь, конечно, он несет за это моральную, по крайней мере, ответственность.
Чем вообще вызвана вдруг позиция властей, которые пытаются ограничить маршрут проведения мероприятия?
С одной стороны, это полная нелепость, конечно. Чего они нам ограничивают? Во-первых, мы написали 2000, а они напишут 300. Это правило, я уже понял. Есть правила подсчета людей. Правительство Москвы и милиции Москвы. Они 3 оппозиционеров там, или 3 гражданских активистов считают за 1 человека. То есть на треть это как бы не до человека. Потому что мы регулярно подаем заявку на акцию 19-го. Всегда приходит примерно 1500 человек. Мы всегда пишем на 1000 там, или на 2. И они всегда пишут, что было 300 человек. Но такие правила счета у бюрократов. Да что делать? Но есть другой момент. Вот там рядом убили. Мы цветы, казалось бы, банальная история. Надо, конечно, разрешить людям подойти с шествием до метро Кропоткинская, потому что там буквально 200 метров до места убийств. И тут майоров некто, который там руководит службой безопасности в Москве, департамент безопасности, он говорит, что мы не можем разрешить типа того, что митингующие подойдут к храму. 19-го день крещения. Они предполагают, что люди будут к храму приходить, дают, естественно, приоритет тем людям, которые идут к храму в день крещения, и вдруг там будет пересечение мирной манифестации, которые идут возлагать цветы вместо гибели своих товарищей, и пересечение тех, которые придут к храму. Но мы поинтересовались, будет ли перекрыто движение, сколько человек придет к храму. Конечно, если там придет 1 000 000 человек, там как-то все будет нетрудно, наверное, совместить. Но оказывается, движение не перекрывают. А храм находится через большую площадь, проезжую площадь. То есть никакого такого же большого столпотворения там не предполагается. То есть это вот такая нелепая бюрократическая логика, когда заранее они думают, храм, там анархисты, не дай бог, там пуширает, может, у них в голове и все остальное. И вот они предпочитают дать абсолютное предпочтение верующим и, естественно, нарушить права людей, которые проводят гражданскую акцию.
Со дня убийства Анны Маркеловой Бобровой прошло 4 года уже. Вы внимательно следили за ходом расследования этого дела и, естественно, за политическими процессами в России. По мере того, как идет время, меняется ваше отношение к тому, как велось расследование этого дела? Считаете ли вы, что все уже закрыто, это дело полностью?
Здесь вопрос довольно сложный. Это действительно был мой близкий друг, товарищ, он сидел у меня в офисе. Конечно, я очень неравнодушен к тому, как справедливо, несправедливо все это произошло. Но для того, чтобы иметь вот свое частное мнение, надо было ходить на каждый судебный процесс, у меня такой возможности не было. Детали очень важны. Но я знаю, что большинство все-таки людей, которые ходили на этот процесс, мнение, которое я доверяю, которое мониторили этот процесс, большинство из них считают, что доказано вина тех людей, которых посадили, Тихонова и Хасиса. Есть, конечно, некоторые люди в антифашистском движении, которые считают, что эта вина не совсем доказана. Но я скорее доверяю вот моим друзьям, которые считают, что вина доказана, что действительно расследование провело, что довело до конца и наказано виновные в убийстве.
Чем акция памяти этого года может отличаться от акции памяти минувшего года, учитывая, что общественно-политическая ситуация в стране меняется? Или все будет так же, как и год назад?
Мы видим, как трудно предсказывать сейчас массовые акции. И все-таки было довольно неожиданно, что на акцию против подлецов придет так много людей. Хотелось бы, чтобы пришло больше, учитывая такую возросшую активность, больше, чем проходило раньше. Потому что чувствую, что действительно активность увеличилась. Но твердо сказать невозможно. Потому что, в общем-то, как-то всегда это немножко было приватизировано левыми движениями. Всегда это было. Хотя сейчас они, мы зовем, и я зову людей, не связанных с левым движением. Я всегда поддерживал и ходил. Надеюсь, что все-таки будет больше, чем обычно.
Об общественно-политической ситуации в России говорил лидер движения «За права человека», правозащитник Лев Пономарев. Сейчас, как обычно, примерно в это время часа, в итоговом выпуске программы «Время свободы» обзор свежей американской печати. У микрофона корреспондент «Радио Свобода» в Нью-Йорке Евгений Арунов.
Либертарианская партия США выступает против укрепления власти государства. В экономических вопросах это сближает ее с республиканцами, отстаивающими принципы свободного рынка, а во внешней политике с демократами, чурающимися силовых методов в отношениях с иностранными государствами. Ведущий обозреватель либертарианского журнала American Conservative Леон Хадар на прошлых выборах отдал свой голос за Обаму. Хотя друзья-республиканцы убеждали его, что во внешней политике разницы между Обамой и Ромни нет, а потому он может спокойно голосовать за республиканца-рыночника. Сейчас, после того, как Обама выдвинул кандидатуру Чака Хейгела на пост министра обороны, я понял, что сделал правильный выбор, пишет Хадар. Хейгел выступает за сокращение военного бюджета, он поддерживает идею мирного диалога с Ираном и сбалансированного подхода к арабо-израильскому конфликту, он против дипломатии канонерок. Кандидат, которого бы в случае победы назначил Ромни, был бы куда более ястребиной породы. Президенту США, считает Леон Хадар, в принципе, легче преодолеть сопротивление Конгресса во внешней политике, чем во внутренней. Так Буша-младшему удалось склонить Конгресс к санкционированию интервенции в Ирак, но он ничего не мог поделать с законодателями, которые воспротивились его идее приватизации системы пенсионного обеспечения. Касательно внутренней политики, то, что делает Обама, не сильно отличается от того, что делали бы Эйзенхауэр, Никсон или Буш-старший, считает обозреватель American Conservative. По следам трагедии в городе Ньютаун, вице-президент Джо Байден получил распоряжение от Барака Обамы подготовить пакет законодательных инициатив, направленных на ужесточение контроля за продажей полуавтоматического оружия. Благодарю вас за внесенные предложения. Если мы не сможем принять все ваши идеи, то, несомненно, примем хотя бы некоторую их часть, сказал вице-президент на встрече в Белом доме с активистами движения, выступающего против свободной продажи оружия. Завтра я пригласил сюда представителей Национальной стрелковой ассоциации, чтобы выслушать их замечания. Какие-то законодательные инициативы в результате этих встреч мы обязательно представим Конгрессу. Спасибо прессе за внимание, которое она уделяет нашим усилиям, и за работу. Какую роль могут сыграть новые технологии в том, чтобы уменьшить вероятность повторения той бойни, которая произошла 14 декабря в Коннектикуте? Этому вопросу посвящена статья Fiscal Times корреспондента издания Марин Маки. По словам Маки, вице-президент уведомлен о существовании технологий, которые позволяют только тому человеку, который законно приобрел оружие, стрелять из него. Если бы такими предохранительными устройствами были оснащены винтовки и пистолеты в доме матери Адама Ланзы, бойню, возможно, удалось бы предотвратить. Загвоздка в том, что такие устройства стоят очень дорого. Активисты противооружейного лобби совсем не убеждены в их эффективности. Речь идет о чипе, вмонтированном в рукоять, который запоминает пальцевые узоры владельца оружия и запирает спусковой крючок, если оружие берет чужой. Марин Маки пишет также о компании ShotSpotter, которая работает с полицией, устанавливая в криминогенных районах акустические датчики, фиксирующие звуки стрельбы и посредством пеленгации определяющие точные координаты мест, откуда были произведены выстрелы. Это резко сокращает время реагирования полиции на тревожный сигнал. Попутно компания выяснила любопытный факт. Жители криминогенных районов оповещают стражей порядка о стрельбе не более чем в 10% случаев. Комментатор Foreign Policy Рик Роуден критикует ведущие журналы Time и Economist за излишне оптимистические, на его взгляд, оценки экономических успехов Африки. Да, действительно, темпы роста на континенте выросли, как вырос объем туризма, банковских операций, иностранных инвестиций и внешней торговли, или увеличилось число пользователей мобильных телефонов. Но это все не синоним экономического развития, утверждает автор. И то, что Time и Economist отождествляют это с развитием, свидетельствует лишь о том, что в эпоху глобализации неолибералы победили на идеологическом фронте либералов классического толка, для которых экономический прогресс неизменно был связан с увеличением доли промышленного производства ВВП. Экономически преуспевшие страны от Англии конца 15-го столетия до восточноазиатских тигров прошлого века, констатирует Роуден, четко уяснили, прогресс возможен лишь на пути продвижения тех отраслей, которые обеспечивают растущую отдачу от вложений, такие как промышленность и услуги, а не тех, которые отличаются падающим возвратом. Сельхозсырье, полезные ископаемые, лесозаготовки и рыбный промысел. Как бы хорошо они ни были интегрированы в мировую экономику.
Обзор американской печати подготовил корреспондент Радио Свобода в Нью-Йорке Евгений Аронов. И сейчас я представлю вам заключительную рубрику программы «Время свободы. Сегодняшний факт». С 2001 года, 16 января, во всем мире по решению ЮНЕСКО отмечается Всемирный день Битлз. Отличием празднования в этом году стало решение британских властей включить дома в Ливерпуле, в которых прошло детство Джона Леннона и Пола Маккартни, в список охраняемых государством исторических объектов, рассказывает корреспондент Радио Свобода в Лондоне Наталья Голицына.
Британский министр по делам туризма и культурного наследия Джон Пенроуз, объявляя включение ливерпульских домов Леннона и Маккартни в список исторических памятников, заявил, что музыкальное наследие группы «Битлз» оказало и продолжает оказывать огромное влияние на западную культуру и западную жизнь. Эти дома, сказал министр, возможно, внешне непримечательные, были тщательно отреставрированы с тем, чтобы придать им тот вид, который у них был во время детства легендарных музыкантов. Решение правительства о придании этим домам статуса исторических памятников было сделано по предложению организации «Английское наследие». Она занимается охраной культурных памятников и природных достопримечательностей. Ливерпульский дом Леннона на Fortin Road 20 и дом Маккартни на Man Love Avenue номер 251 сыграли важную роль при становлении группы «Битлз». В доме Леннона, в котором он жил с 5 лет вместе с воспитывавшей его теткой Мими, и в доме Маккартни были написаны многие ранние песни группы, в частности, их первая песня «Please, please me». Там же юные Битлы устраивали свои первые репетиции. Что касается ливерпульских домов Джорджа Харрисона и Ринго Стара, то прошение о придании им исторического статуса было отклонено на том основании, что их столько раз перестраивали и модернизировали, что в них мало что осталось от внешнего вида тех домов, где прошло детство и юность Битлов. Отклонено было и предложение включить в список охраняемых государством объектов детский дом Strawberry Fields, находившийся неподалеку от дома Леннона. В саду этого приюта Джон Леннон часто играл с жившими там сиротами. Здание приюта также претерпело серьезные архитектурные изменения. Сейчас оба исторических дома находятся в ведении организации «Английское наследие». Статус исторического памятника означает, что эти дома не могут быть перестроены или каким-либо образом отреставрированы без специального разрешения экспертов этой организации.
Из Лондона корреспондент Радио Свобода Наталья Голицына. Сейчас в эфире Радио Свобода биограф группы «Битлз», автор книги «Джон Леннон. Жизнь» Филипп Норман.
Ливерпуль был очень важен в культурном отношении для возникновения и становления группы «Битлз». Ливерпуль – крупный морской порт, и туда всегда проникало много американской популярной музыки. Там можно было обнаружить пластинки, которых не было в других городах Британии. Попадали они в город через моряков и другой персонал трансатлантических лайнеров. Так что жители Ливерпуля были знакомы с такими стилями американской популярной музыки, как «Country and Western», «Blues», «Rhythm and Blues». Эта музыка была доступна будущим членам группы «Битлз», и своим музыкальным образованием они обязаны Ливерпулю и его широким музыкальным связям и возможностям. Так что тот факт, что дома, в которых прошло детство Леннона и Маккартни, стали охраняемыми историческими памятниками, очень примечательное событие. Уверен, что тысячи людей наверняка посетят их, превратив в своего рода религиозные храмы, к которым начнется паломничество. Особенно важен в этом отношении дом, где прошло детство Леннона. Когда смотришь на это здание, невольно возникает сомнение в справедливости замечания Леннона, что он «пролетарский герой», как он себя называл. Его дом – весьма буржуазное солидное строение в тюдоровском стиле. Его детство прошло в комфортабельных условиях фешенебельного пригорода. У Пола Маккартни был более простой и более дешевый дом, но в нем Джон и Пол написали много своих первых песен, которым они сочиняли совместные тексты. Надо сказать, что Ливерпуль отнюдь не сразу признал Битлз важным достоянием своей культурной истории. Это признание происходило довольно медленно. Городские власти медленно осознавали тот огромный интерес к Битлз и их музыке, который возник во всем мире. Но сейчас, конечно, наследие Битлз там всячески почитается. Памятные для группы места стали объектами паломничества и в других городах. В Лондоне, например, сотни туристов приходят к студии Эбби Роуд и к перекрестку на Эбби Роуд, который стал знаменит благодаря фотографии на обложке одноименного альбома «Битлз». На ней 4 битла пересекают улицу по зебре. Интерес к памятным для Битлз местам огромен. Публицист Дерек Тейлор назвал отношения Битлз и 20 века величайшим романом. Похоже, что сейчас все хотят прочитать этот роман. I saw the photograph. He blew his mind out in a car. He didn't notice that the lights had changed. A crowd of people stood and stared. Face before, nobody was really sure if he was from the house of love. I saw a film today, oh boy. The English army had just won the war. A crowd of people turned away, but I just had to look. Having read the book, I'd love to turn.
Сегодня отмечается Всемирный день Битлз. Вот так обстояли дела в среду, 16 января 2013 года. Итоговый выпуск программы «Время свободы» подготовили и провели продюсеры Наталья Герман и Юлия Голубева. У микрофона весь этот час с вами был Андрей Шарый. Я оставляю вас с вечной музыкой группы «Битлз» и прощаюсь в эфире до завтрашнего вечера. Всего доброго.
And I went into a dream. I
Thank you.